Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения.
«Внимание, радуга!» «Говорит директор!» «Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне!»
«Счастливые люди!» — сказал Ганс. «Никакие ульматроны им не нужны!»
«У них своих забот хватает», — сказал Банин.
«Видел я однажды, как они тренируются.
Нет уж, я лучше буду лжештурманом. А потом 2 года сидеть без своего дела и каждый день слышать «потерпите еще чуть-чуть, вот, может быть, завтра».
«Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу», — сказал Горбовский.
«Белые пятна науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо. Например, массачусетская машина».
Альпа покивал. Горбовский обратился к нему.
«Вы, конечно, должны помнить. Сейчас они вспоминают редко. Угар кибернетики прошел».
«Ничего не могу вспомнить о массачусетской машине», — сказал Банин.
«Ну-ну». «Знаете, это древнее опасение. Машина стала умнее человека и подмяла его под себя. 50 лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое. И проработала эта машина ровно 4 минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой».
«Самой настоящей ржавой колючей проволокой! Хотите верьте, хотите нет!»
«А в чем, собственно, дело?» — спросил Банин.
«Она начала вести себя», — сказал Горбовский.
«Не понимаю».
«И я не понимаю, но ее едва успели выключить».
«А кто-нибудь понимает?»
«Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: „Леонид, это было страшно“».
«Вот это здорово», — сказал Ганс.
«А, — сказал Банин,
— чушь,
это меня не интересует».
«А меня интересует», — сказал Горбовский, — «ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом совета, но почему бы не снять запрет?»
Альпа проворчал. «Каждому времени свои злые волшебники и привидения».
«Кстати, о злых волшебниках», — подхватил Горбовский. «Я немедленно вспоминаю о казусе чертовой дюжины».
У Ганса горели глаза.
«Казус чертовой дюжины, как же», — сказал Банин.
13 фанатиков. Кстати, где они сейчас?»
«Позвольте, позвольте», — сказал Альпа. «Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли».
«Говорят, да», — сказал Горбовский. «Но ведь не в этом дело. Прецедент создан».
«А что?» — сказал Банин.
«Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций. Голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма. Исследователи, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт. И никаких очередей за ульматронами. Я это себе прекрасно представляю. Человек-флайер, человек-реактор, человек-лаборатория, неуязвимый, бессмертный».
«Прошу прощения, но это не человек», — проворчал Альпа. — «Это массачусетская машина». «А как же они погибли, если они бессмертны?» — спросил Ганс.
«Разрушили сами себя», — сказал Горбовский. «Видимо, не сладко быть человеком лаборатории».
Из-за машин появился багровый от напряжения человек с цилиндром ульматрона на плече. Банин соскочил с ящика и побежал помочь ему. Горбовский задумчиво наблюдал, как они грузят ульматрон в вертолет. Багровый человек жаловался.
«Мало того, что дают 1 вместо 3, мало того, что теряешь половину дня, тебе еще приходится доказывать, что ты имеешь право. Тебе не верят. Вы можете себе это представить? Тебе не верят! Не верят!»
Когда Банин вернулся, Альпа сказал: «Все это довольно фантастично. Если вас интересует тыл, обратите лучше пристальное внимание на волну. Каждая неделя очередная нультранспортировка. И каждая нультранспортировка вызывает волну. Большое или маленькое извержение.
а занимаются волной дилетантски. Не получилось бы второй массачусетской машины, только без выключателя. Камил, вы знаете Камила, рассматривает ее как явление планетарного масштаба, но его аргументы неудобно понятны. С ним очень трудно работать.
Кстати, сказал Ганс, знаете точку зрения Камила на будущее? Он считает, что нынешняя увлеченность наукой – это своего рода благодарность за изобилие, инерция тех времен, когда способность к логическому восприятию мира была единственной надеждой человечества. Он говорил так.
«Человечество накануне раскола. Эмоциалисты и логики, по-видимому, он имеет в виду людей искусства и людей науки, становятся чужими друг другу, перестают друг друга понимать и перестают друг в друге нуждаться. Человек рождается эмоциалистом или логиком. Это лежит в самой природе человека. И когда-нибудь человечество расколется на два общества, так же чуждых друг другу, как мы чужды леонидянам».
«А, — сказал Банин, — ну что за чепуха? Какой там раскол? Куда денется средний человек? Пагава, может быть, и смотрит на новую картину Сурда, как баран на новые ворота. А Сурд, возможно, не понимает, зачем на свете существует Пагава. Тут ничего не скажешь. Вот тебе логик, а вот эмоциалист. А кто я? Да, я научный работник. Да, 3/4 моего времени и 3/4 моих нервов принадлежат науке. Но без искусства я тоже не могу. Вот у кого-то здесь играет проигрыватель, и мне очень хорошо. Я бы обошелся и без проигрывателя, но с ним мне гораздо лучше. Так вот, как же я, спрашивается, раскалюсь?»
«Я тоже так думаю», — сказал Ганс. «Но он говорил, что, во-первых, гений нашего времени — это средний человек будущего, а во-вторых, будто существует не один средний человек, а два — эмоциалист и логик. Во всяком случае, так я его понял».
«Я тобой восхищаюсь», — сказал Банин. «По-моему, когда слушаешь Камила, понять нельзя ничего».
«А может быть, это был очередной парадокс Камила?» — сказал Горбовский задумчиво. «Он любит парадоксы». «Впрочем, для парадокса это рассуждение, пожалуй, слишком прямолинейно».
«Ну, Леонид Андреевич», — сказал Ганс весело, — «вы все-таки учитываете, что это не Камилово рассуждение, а мои. Я вчера загорал на пляже, вдруг на камне возник Камил, знаете его манеру, и начал рассуждать вслух, обращаясь преимущественно к морским волнам. А я лежал и слушал, а потом заснул».
Все засмеялись. «Камил упражняется», — сказал Горбовский. «Я примерно представляю, зачем ему понадобился этот раскол. Видимо, его занимает вопрос об эволюции человека, и он строит модели. Синтез логика и эмоциалиста представляется ему, вероятно, как новый человек, который уже не будет человеком».
Альпа вздохнул и спрятал трубку.
«Проблемы, проблемы», — сказал он. «Противоречия, синтез, тыл, фронт. А вы заметили, кто здесь сидит? Вы, он, я. Неудачники, отверженные науки. Наука, вон, получает ульматроны».
Он хотел сказать еще что-то, но тут громкоговоритель заревел снова.
«Внимание, радуга! Говорит директор. Капитан звездолета Триэль II Леонид Андреевич Горбовский. План энергетик планеты товарищ Канека. Прошу немедленно явиться ко мне».
Из машины сейчас же высунулись водители. На лицах их было написано неописуемое удовольствие. Все они смотрели на лжезвездолетчиков. Банин, втянув голову в плечи, развел руками. Ганс весело крикнул.
«Это не меня, я штурман».
Альпа закряхтел и закрыл лицо ладонью. Горбовский торопливо поднялся.
«Мне пора», — сказал он. «Очень не хочется уходить. Я так и не успел высказаться. Вот вкратце моя точка зрения. Не надо огорчаться и заламывать руки. Жизнь прекрасна. Между прочим, именно потому, что нет конца противоречиям и новым поворотам. А что касается неизбежных неприятностей, то я очень люблю Куприна. И у него есть один герой, человек в конец спившийся водкой и несчастный. И я помню наизусть, что он там говорит. Он откашлялся.
Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна», я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна!»
Горбовский смущенно улыбнулся и запихнул проигрыватель в карман. Это было сказано 3 века назад, когда человечество еще стояло на четвереньках. Давайте не будем жаловаться. А кондиционер я вам оставлю. Здесь очень жарко.